Тема дня.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Наталья Варсегова, заместитель редактора московского отдела «Комсомольской правды». Здравствуй, Наташа.
Добрый день.
Говорить мы сегодня будем на главные темы дня. А уже который день главная тема – это крушение самолета Ан-148 в Подмосковье.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Пассажирский самолет Ан-148, вылетевший 11 февраля днем из московского аэропорта Домодедово, пропал с радаров. На борту его находился 71 человек. Он стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Однако уже спустя 7 минут связь с ним пропала. Самолет исчез с радаров авиадиспетчеров. Как стало известно, борт принадлежал авиакомпании «Саратовские авиалинии» и направлялся в Орск. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Обломки самолета обнаружены около деревни Степановская в Подмосковье. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
Ну так вот, одна из версий, которую начали высказывать те, кто слушал переговоры пилотов, говорят, что пилоты прям чуть ли не сами сказали, что у них неполадки еще, когда вылетали из аэропорта Домодедово, ну и, в общем, с этими неполадками
вылетели. Немножко, да, подробнее поясню. Дело в том, что практически одновременно появилось две записи переговоров с авиадиспетчером, экипажа с авиадиспетчером. Одна из записей была такая, что она заканчивалась словами: «Набираю эшелон, спасибо, до свидания».
Давай сейчас ее услышим, а как раз те самые переговоры того самого борта с диспетчерской вышкой.
Тарас 703, Домодедово, Круг. Добрый день, набирайте эшелон 6-0 по схеме АКРМ 14 Гольф.
По схеме АКРМ 14 Гольф, набираем эшелон 6-0, Саратовский 703.
Ну вот это, набирайте эшелон, набираем эшелон, все нормально.
Да, действительно, набираю эшелон, спасибо, до свидания. И это, по сути, были последние слова экипажа вот этого рокового рейса. И вдруг вчера появляется еще одна запись, более длинная, в которой есть те же самые слова: набираю эшелон, спасибо, до свидания. Но в ней есть еще одна деталь, за которую стали цепляться эксперты. И эта деталь следующая, когда...
Это еще переговоры на земле, то есть тот момент, когда
это перед взлетом, это перед рулежкой вообще на взлетно-посадочную полосу, и там есть такие слова: через пару минут мы связываемся с техсоставом, у нас возникли проблемы, буквально через минуту мы вам скажем, или на стоянку заруливаем, или будем выруливать. Эту запись я кинула сразу, и расшифровку я кинула одному из экспертов, который комментирует вообще подробности этой катастрофы, и независимый технический эксперт Юрий Антипов. И он так достаточно аргументированно сказал, что эти слова принадлежат экипажу. Mm-hmm. Недостоверно, что они принадлежат именно этому экипажу, потому что непонятно по этой записи. Да? Ну, это точно говорит какой-то экипаж о том, что да, есть проблемы, и они их обнаружили перед взлетом. Но так как это вот эти слова про технические неполадки, они практически стыкуются со словами «набираем эшелон», это вот уже та запись, которая была предыдущая, вот мы только что ее прослушали, то вроде как получается, это сказал вот этот экипаж.
Мы знаем хорошо, и эксперты все говорят о том, что вот в этом эфире многоголосие. Вышка всегда, причем разные диспетчеры на вышке, разговаривают с разными бортами. Я думаю, что нам сейчас эту версию подтвердит Андрей Литвинов, пилот первого класса, командир экипажа А-320 и отличник Аэрофлота. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подтверждаете, да, что вот на подобных записях всегда действительно многоголосие, и совершенно не обязательно, что это переговоры с одним и тем же экипажем?
Ну, конечно, на одной частоте на земле мы работаем с несколькими диспетчерами, потому что в какой зоне мы находимся? Если мы находимся на перроне, мы работаем с диспетчером перрона. Если мы подруливаем к полосе уже, он нас передает диспетчеру старта. То есть, но даже если предположить, что это голос командира разбившегося самолета, то, в принципе, вот смотрите, может возникнуть такая ситуация, что, допустим, произошла какая-то отказ какой-то. Угу. И он, у нас же есть определенные процедуры, как этот отказ устранить. Если, допустим, произошел отказ, и мы его устранили, этот отказ, вот прямо сейчас, вот на месте, да, там в течение 5-10 минут, такое бывает, то у нас не по нашим документам, не вообще вот просто даже опираясь на здравый смысл, у нас нет оснований не лететь. То есть отказ ушел, да, он был, и он ушел. Мы как бы его обрассетили там или сделали там свои процедуры. То есть отказ у нас все, теперь все нормально. Дальше мы можем лететь. Поэтому даже если предположить, что это голос того командира, и у них что-то произошло, но они это устранили. Или потому что ну, ни один командир не примет решение на вылет, если отказ не устранен. То есть он ну, не самоубийца.
Да. Андрей Александрович, ну, если аналогию провести с машиной, то, грубо говоря, утром заводишься, она у тебя сразу заглохла, ты завел еще раз и поехал. Ну, ты устранил свою проблему. Получается же, по сути, то же самое.
То же самое, конечно. Ну, в результате, допустим, езды, там, в процессе езды целый день по городу, да, у вас опять она может заглохнуть, например. Но это же техника, правильно? Вот другое дело, если, допустим, он не смог его устранить, да, то тогда бы он вызвал техсостав и зарулили бы обратно на стоянку, и тогда бы принимали решение уже о замене самолета. В данном случае этого не произошло, значит, сам командир принял решение, что лететь можно.
Да, Андрей Александрович, горячие головы говорят, что это теракт, потому что очень большой разброс обломков, черные ящики найдены друг от друга на расстоянии километра. Давайте вот сейчас про большой разброс обломков. О чем это говорит? Вот говорят, там чуть ли не 30 гектар площади.
Вот я говорил на Первом канале, что, возможно, это взрыв, да, но взрыв, он не обязательно, я не имел в виду, что взрыв это в воздухе обязательно должен произойти. То есть взрыв, он мог быть в результате столкновения с землей. То есть вот если самолет прямо вот в пике летел и взорвался на земле, это тоже взрыв. И поэтому в результате вот этого взрыва на земле, подчеркиваю, произошел такой разброс осколков. Если бы, допустим, был взрыв в воздухе, да, например, то разброс осколков был бы гораздо больше, чем 1 километр. Это факт. Потому что, ну, самолет летит, он же сразу не разваливается, да, он разваливается постепенно, и все равно он летит, то есть это было бы гораздо больше разброса. А здесь, вот, понимаете, наводит на мысль, что пилот, даже у него не было возможности выдернуть самолет, взять штурвал на себя. Если вот взять случай в Казани, когда колом вошел Боинг 737, да, но там была маленькая высота, там всего 500 метров высоты. Здесь же 1500, почти 2000 метров. То есть высоты достаточно для того, чтобы самолет хотя бы попытаться взять штурвал на себя и смягчить удар об землю. Ну, не будет никакой летчик, вот прямо в пике, это же, ну, не подвиг Гастелло, правильно, когда тут специально направил самолет. Поэтому даже вот чисто вот инстинкт самосохранения все равно заставит любого командира тянуть на себя штурвал. Здесь же мы видим удар такой силой, такой мощности, что разлетелись на мелкие фрагменты, это можно уже предположить, что либо это отказ управления, потеря устойчивости управляемости, другого пока вот ничего на ум не лезет.
Андрей Александрович, у нас буквально минута. Вопрос, который не могу не задать. Теперь, ну, естественно, пассажиры, которые боятся летать, каждая задержка буквально там минута-две, а не дай бог час или полтора часа там, или даже больше, начинают паниковать. Все, у нас все плохо, это неполадки и так далее. Еще задержки только из-за неполадок бывают?
Ах. Призываю не бояться летать. И эта трагедия не должна, понимаете, вот чтобы человек вот боялся, это не нужно. Это мы переживем все, сделаем организационные выводы и постараемся исправиться там, где тонко. Но задержки, они бывают по разным причинам. Бывает там и чемоданы снимают, да, вот пассажир сдал багаж, а сам не пришел на вылет. Для этого, чтобы снять багаж, нужно перелопатить весь багаж и найти тот именно чемодан, который сдал пассажир. Иначе мы не можем лететь. Вдруг он сдал взрывчатку, например, а сам не сел на самолет. Первый там. Какие-то мелкие технические неполадки, которые вообще не влияют на безопасность полетов, но тем не менее нам надо их устранить. Потом задержки очередностью. Очень большое скопление самолетов на вылет.
В общем, причин массы и вовсе не обязательно это серьезные технические неполадки. Я очень надеюсь, что нас сейчас услышали все те, кто боятся летать. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Наталья Варсегова, замредактор московского отдела «Комсомолки». Говорим о трагедии, которая произошла у нас в выходные, в это воскресенье. Самолет Ан-148 саратовских авиалиний разбился сразу после вылета из московского аэропорта Домодедово. Летел он в Орск. Ну и вот появились... Буквально одновременно появились две записи переговоров диспетчеров и пилотов, в том числе и этого самолета. И вот на одной из записей слышно, что у нас проблемы, будем заруливать, будем связывать с техническими службами и там уже будем решать, полетим или нет. И вот сразу начали говорить о том, что, ну это вот он вылетел с неполадками, с проблемами, поэтому, собственно, и разбился. Но Наталья Варсегова провела расследование, оказалось, что это даже не он говорил, да, не тот экипаж.
Дело в том, что я в одной из соцсетей, я общаюсь с коллегой погибшего пилота, Сергеем Гамбаряна, его зовут Владилен, и он когда-то он не так давно вместе летал на Ан-148 вместе с Сергеем, и он был как раз вот опытным пилотом, а Сергей был стажером. И он как раз, я кинула эту запись диспетчерских переговоров Владилену и кинула ему расшифровку. И он сразу мне сказал, что вот смотри, то, что говорят, набираем эшелон 60, спасибо, до свидания, это голос Сергея. То есть это говорит как раз он, и это значит то, что проблем никаких не было, и они взлетели. А то, что потом уже идет речь про технические проблемы, связываемся с техсоставом и так далее, это уже совсем, это говорит другой экипаж, и никакого отношения к саратовскому борту, который разбился, вот эта запись уже не имеет. То есть это полная ерунда, то, что сейчас это приписывают именно экипажу разбившегося судна.
Ну, то есть получается, да, что все вот эти разговоры о том, что... о том, что были технические проблемы.
Да, и они были обнаружены прямо перед взлетом. Да, они вот несостоятельны, если верить коллеге погибшего пилота.
Ну, в общем, подводим черту тогда под этим разговором и утверждаем то, что самолет отправился в небо в полной технической исправности. Наталья Варсегова, замредактору московского отдела «Комсомолки», говорю большое спасибо.
Тема дня.
Ко мне присоединяется Александр Рогоза, специальный корреспондент московского отдела. Саша, здравствуй.
Да, добрый день.
Говорить будем про выплаты, про компенсации, которые есть.
Ну да, тут, наверное, стоит еще раз подытожить, потому что многие запутались, кто что обещал кому. Минтруда сразу сказал, что по страховке всем жертвам этой катастрофы полагается по 2 миллиона рублей плюс 25 тысяч на погребение. Кроме того, Московская область, Андрей Воробьев, губернатор, сразу на месте об этом заявил, выплачивает всем семьям всех погибших по 1 миллиону рублей. Ну а дальше уже каждый регион, где был прописан человек, также выплачивает по 1 миллиону рублей. В основном, конечно, это падает все на Оренбургскую область, потому что по прописке большинство погибших именно в этом регионе значится. Ну и больше десятка человек у Москвы. Об этом вчера Сергей Собянин заявил. Есть люди из Подмосковья, из Питера, из Ленинградской области. То есть каждый регион еще по миллиону. То есть 4 миллиона выходит в общей сложности. И тут важно добавить, что для членов экипажа, это опять же по заявлению Министерства труда, плюс еще миллион родным же членов экипажа погибших, потому что эти люди находились в момент крушения на своем рабочем месте, они на службе погибли.
Так, у нас прямо сейчас на связи со студией Игорь Трунов, председатель президиума международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры», доктор юридических наук. Игорь Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Как насчитываются компенсации, как работают вот эти страховки, что положено семьям погибших в авиакатастрофе? Ну, наверное, не только этой, да, они все типичные, наверное, подобные истории.
Ну нет, наше законодательство имеет сегодня двойную такую систему. То есть если международный полет, то это Монреальская конвенция, и там 250 тысяч специальных прав заимствований. Это такая международная корзина валют. И если внутренние перевозки, то это Воздушный кодекс и 2 миллиона 25 тысяч погребальных. Поэтому вот такая разница. Но Если удается найти виновного или причастного к авиакатастрофе с иностранной подсудностью, а здесь мы сейчас изучаем вопрос, чьи были двигатели, а это украинские двигатели, а там есть американское участие и так далее. Да? То есть, если есть иностранная подсудность, то здесь выплывает мировая система возмещения вреда, а это, в общем, где-то миллион долларов семье погибших. Цифры немножко разнятся в зависимости от того, есть ли иждивенцы, то есть сироты, престарелые родители, которые находились на иждивении у погибшего. Поэтому ситуация вот на сегодняшний день неоднозначная, и, конечно, вот те цифры, которые сегодня звучат, нужно их разделять. То есть там, где выплаты по возмещению вреда, и там, где материальная помощь. Да? Материальная помощь – это вот тот даренный конь, которому зубы не смотрят, то есть там правительство выделило, они выделили столько, сколько посчитали нужными. А вот то, что касается обязательного страхования пассажироперевозок, то здесь, конечно, еще нужно смотреть договор страхования, но тем не менее внутренние перевозки кардинально отличаются от международных перевозок в части возмещения вреда. Но если будет иностранная подсудность, это совсем другая история.
А вот смотрите, мы сейчас все внимательно, все вместе следим, да, за результатами расследования. Когда будут объявлены результаты, вы уже сказали, если есть какая-то там связь, да, с производителями условно, там каких-то деталей, еще чем-то, с самой авиакомпанией потом семьи погибших могут судиться, что-то от нее требовать?
Ну, всегда авиакомпания привлекается к суду в качестве ответчика. Всегда. Другое дело, что авиакомпания вместе с собой приводит страховую компанию, говорит, наша ответственность была застрахована, потому что это гражданская правовая история. И, естественно, в числе ответчиков фигурирует, как правило, авиакомпания, как правило, ЧИК, перестраховочная фирма. И может быть владелец самолета, потому что авиакомпания, как правило, в лизинг берет самолет, а владелец самолета – это еще третья компания.
И последний вопрос, Игорь Леонидович. Стоит ли покупать, может быть, какие-то страховки на подобный случай? Мы понимаем, что каждый садится в самолет, совершенно не собирается попадать в какую-то трагедию, но, может быть, есть какие-то возможности перестраховаться. Или законодательство все уже предусматривает?
Законодательство, конечно, все предусматривает, но добровольное страхование еще печальнее. Может быть, этот печальный опыт именно судебный, потому что по авиакатастрофе под Синаем у нас есть несколько случаев добровольного страхования. Люди застраховали свою жизнь дополнительно на 100 тысяч. Когда случился страховой случай, родственники пришли в страховую компанию, те отказались платить. Мы судились со страховой компанией, суды, к огромному сожалению, проиграли, и сейчас дело направили в Европейский суд. Поэтому вот то, что человек застраховался, к огромному сожалению, еще не факт, что при наступлении страхового случая удастся получить.
А там о каких суммах идет речь, о каких выплатах? Вот.
На 100 тысяч были застрахованы
100 тысяч чего, рублей?
Долларов, конечно, долларов. Именно жизнь и здоровье, и, естественно, ну, вот, мы знаем результаты этой печальной истории, трагедия под Синаем, там все погибли.
Да, спасибо большое, Игорь Леонидович. Игорь Трунов, председатель президиума международной юридической фирмы Трунов Айвара Партнеры, доктор юридических наук, был с нами на связи. Вот нам тут пишут, чего вы деньги чужие считаете, все равно погибших не вернешь.
Да. Нет, ну в данном случае, знаете, в соцсетях сейчас очень много возмущения, что информации об этом нет у семей погибших. Я уж не знаю, действительно ли их не информируют по телефону горячей линии, или люди просто в шоке и не сразу могут разобраться, что как. А поверьте, вот сейчас так, увы, получилось, им эти деньги очень нужны.
Ну, понятно, что горе компенсировать нельзя, но людям надо жить дальше, надо детей поднимать. Это же сумма, вы сами понимаете, не маленькие. И вот эти 4 миллиона, которые в общей сложности получит семья каждого погибшего, ну, они действительно могут стать подспорьем. Вот среди погибших были и петербуржцы, и жители Оренбургской области, и, ну, и москвичи в том числе. Вот один из самых ярких, наверное, одни из самых ярких пассажиров, пятилетняя Надя Красова и ее 32-летняя мама Оксана. Давайте сейчас услышим небольшой фрагмент песни, которую исполняет та мама Оксана своей дочке Наде. Мы соболезнуем семьям всех погибших.